Планеты, на которых можно жить, если они существуют. Просто слишком. Да-ле-ко. Арам делает паузу, чтобы взять себя в руки. Затем взмахивает рукой и продолжает уже более спокойно. Вот почему вы не получаете сообщений из других систем. Вот почему продолжается это великое молчание. Несомненно, разумные формы жизни существуют во множестве, но они не могут покинуть свои родные планеты так же, как и мы. Все потому, что жизнь — это планетарное выражение, и устоять она способна только на своей родной планете. «Почему же вы так говорите?» — перебивает его ведущий, все так же склонив голову на бок. «Вы оспариваете общий закон на основании вашего конкретного случая. Это логическая ошибка. На самом деле никаких физических препятствий для выхода в космос не существует. Поэтому, в конце концов, это случится. Ведь мы будем продолжать попытки. Это эволюционное стремление, биологический императив, почти как самовоспроизведение. Возможно, оно напоминает что-то вроде одуванчика или чертополоха, распространяющего свои семена на ветру, где большинство семян разлетаются и погибают. Но определенный их процент останется и прорастет. И даже если это всего 1%, это уже будет успех. То же случится и с нами». Фрея неожиданно для себя поднимается, но тут же чуть не падает на глазах у всех, едва удержав равновесие. Затем пересекает сцену, ударяет ведущего по лицу и обрушивается на него. Бьет кулаками, несмотря на его вскинутые вверх руки, старается нанести еще один хороший удар, что-то отчаянно крича, и крепко попадает ему в нос. Да. А потом за одну руку ее хватает Бадим, за вторую Арам. И остальные тоже уже рядом. Держат ее, кричат, но она не может сильно сопротивляться, не задев Бадима, кричащего «Фрея, прекрати! Фрея, остановись! Хватит, 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 хватит!» Шум. Беспорядок. Бадим обхватывает ее, не давая пошевелиться. И ее уволят со сцены. Она идет, спотыкаясь. Арам идет впереди них. Какой-то мужчина стоит в проеме, преграждая им путь. Арам бросается на него с яростным криком, и мужчина отскакивает в сторону. Это зрелище ввергает Фрею в шок, сильно запоздавший с того момента, когда ей еще хотелось сильнее ударить ведущего, убрать ухмылку, эту идиотскую ухмылку с его лица. Но теперь ей было странно видеть, чтобы так кричал Арам. Она извивается в хватке Бадима и выкрикивает что-то в зал, сама не зная что. Голос просто вырывается у нее из груди, словно не собираясь ни в какие слова. После этого у них и у нее начинаются неприятности. Они запираются ото всех и требуют дипломатической неприкосновенности, что бы это ни значило в их случае. Очевидно, что это позволяет им выиграть какое-то время, пока власти не уверены, как поступать дальше, и ведут споры по этому поводу. Мужчина, которого она побила, как выясняется, не желает выдвигать обвинения и заверяет всех, что понимает, что причиной нападения послужило посттравматическое стрессовое расстройство, и к тому же он отделался тем, что поскользнулся и упал. Но в случаях нападения и побоев желания жертвы, как им объясняют, имеют второстепенное значение. Поэтому дипломатическая неприкосновенность может оказаться их лучшей защитой, наряду с неопределенностью их правового статуса. Ведь они пришельцы или кто-то в этом роде. Фрея все это время была слишком расстроена, чтобы следить за ходом споров. Тем более к ней сейчас вообще запрещено заходить в комнату, и все обсуждения ведутся где-то в коридорах. Большую часть времени Фрея удается поспать. Но у нее болит правая рука, и она чувствует, что ей немного стыдно. И что она будто немного сошла с ума. Хотя ударить еще разок она бы тоже не отказалась. Теперь они почти везде, нежелательные лица, говорит Арам Бадиму после одного из совещаний в коридоре. Бадим, выглядящий сейчас старше, чем когда-либо, обхватывает голову руками всякий раз, когда отпускает руку Фреи. Она же сидит, уставившись в окно, к которому не осмеливается подходить. «Зачем ты это сделала?» — спрашивает он ее. «Ох, не обращай внимания, я и сам знаю, зачем. Он идиот. И он бесил, как и все идиоты. Но идиоты будут всегда, Фрея. Такие, как он, не переведутся, но они не имеют значения. Неужели ты этого не понимаешь? Они не имеют значения. Идиоты всегда будут с нами. Тебе нужно не обращать на них внимания и следовать своим путем. Но они причиняют людям боль, — возражает Фрея. Ее до сих пор мутит при воспоминании о моменте, когда ее оттаскивали от того бедолаги. Ей до сих пор хочется нанести тот последний удар. и в то же время ее всю выворачивает от раскаяния. «Это не идиотизм, это что-то больное. Ты слышал, что он говорил? Семена одуванчиков. 99% на верную смерть. И это такой план? На верную жалкую смерть? Детей, животных, корабли? И все, все ради чьей-то дурацкой идеи, ради чьей-то мечты? Зачем? Зачем о таком мечтать? Зачем они это делают?» «Люди живут идеями», — снова повторяет Бадим. «Их не изменишь. Мы все живем идеями. Нужно просто оставить людям их идеи. Но они убивают этими идеями других людей». «Знаю, знаю. Так было всегда. Но видишь ли, люди садятся на эти корабли добровольно. Туда стремятся целые очереди. Дети добровольно не идут». «Нет. Но все равно останавливать их не наше дело». «Разве? Ты уверен?» Теперь он смотрит на нее неуверенно. Он горько соглашается. Возможно, они действительно обязаны свидетельствовать против. Ведь они — выжившие после одной из этих безумных идей. Она качает головой, ловит его взгляд, как часто делала раньше. «Были ли идиотами те, кто верил в Евгенику? Мне кажется, мы должны попытаться их остановить». Бадим долго смотрит на нее. Теперь он выглядит по-настоящему старым. Она не помнит, как он выглядел, когда она была ребенком. Он похлопывает ее по плечу, и она пару раз решает нарушить молчание, но останавливает себя. «Что ж», — произносит он наконец, — «твоя мать тобой бы гордилась». После этого он молчит еще некоторое время, но потом продолжает. «Ты мне ее напоминаешь. Это почти приятно видеть, но нет. Потому что я не хочу, чтобы ты тоже умерла, пытаясь сотворить невозможное. Потому что, видишь ли, ты не можешь запретить людям воплощать свои замыслы, следовать своим мечтам. Даже если эти мечты безумны, все равно не получится. Если люди так хотят, они это сделают. А потом уже их детям придется страдать. Мы можем обратить на это их внимание, и мы его обратим. Но останавливать их мы должны все вместе. Нужно представить их идею как неудачную, такую, за которую никто не ухватится, потому что перестанет верить в успех. Это может занять некоторое время. А пока послушай меня. Дай этому миру пинок. Сломай себе ногу. Хотя ногу ты уже сломала. Им нужно выбираться из города. Арам каким-то образом договаривается, чтобы их забрали обратно в Пекин, где китайцы явно не собираются выдавать Фрею и Бадима за подобное правонарушение. Некоторые называют это свободой слова и осуждают государство, которое преследует ее судом. Пусть люди сами себя защищают от безоружного нападения. Почему это должно касаться кого-либо еще? Бадим качает на это головой, но ничего не говорит. Затем на экранах и в поступающих сообщениях начинают появляться свидетельства поддержки безрассудной выходки Фрей. И не в одном-двух сообщениях, а во многих. Их был даже целый поток. Есть, например, большая группа людей, называющих себя защитниками Земли. И эмиграция людей, зачастую богатых, с Земли на другие тела Солнечной системы и даже за ее пределы, как видно, вызывает у них огромное негодование. И только сейчас эта группа обратила внимание на экипаж неудавшихся звездных путников. «Так что, я теперь популярна?» — спрашивает Фрея. «Меня ненавидят, потом я с кем-то дерусь, и вдруг я начинаю им нравиться?» «Но не тем, кто до этого ненавидел», — замечает Бадим, хмурясь. «Наверное. Не знаю. Но в целом да. Такова уж эта земля. Это я и пытаюсь тебе объяснить. Здесь все так устроено. Мне не нравится это место». Бадим качает головой. «Тебе не нравятся эти люди, а это совсем другое. Да и не все они тебе не нравятся». Арам, слушая их, спрашивает у Фреи. «А ты не думаешь, что если твой разум заперт, то ты везде будешь чувствовать себя как в тюрьме? Ну и черт с ним, полетели тогда на Марс», — ворчит Фрея, вспоминая поразившее ее однажды стихотворение. «Определенно нет», — отвечает Бадим, размахивая пальцем. «Там люди живут взаперти, как мы жили на корабле. Он вообще не слишком отличается от Авроры. Там много проблем, скорее химических, чем биологических. Они, конечно, могут изменить почву, но это будет не скоро. Несколько веков как минимум. Нет, нам нужно обвыкаться здесь». Во время их короткого отсутствия погибло еще шестеро их товарищей. Один из них, юный Рауль, был убит в стычке с каким-то человеком, которому не нравилось, что они вернулись на землю.